Предлагаем вашему вниманию проповедь Джона МакАртура, библейского учителя служения «Благодать вам». В течение 56 лет Джон был пастором церкви Grace Community в Южной Калифорнии. Он является автором сотен проповедей и печатных изданий, а также основателем служения «Благодать вам», цель которого – создание и распространение библейского учения по всему миру во славу Христа. Данный перевод подготовлен благодаря служению «Благодать вам». Контактная информация служения будет предоставлена по окончанию проповеди. Итак, раскрывая истину Божью стих за стихом, с вами пастор и библейский учитель Джон МакАртур.
Мы обсуждаем 13 главу первого послания к Коринфянам и не торопимся с ней, потому что она очень важна. В 13 главе говорится «любовь из них больше», и, следовательно, она требует значительного внимания. Было бы неправильно рассматривать такую тему поверхностно, поэтому мы не торопимся и внимательно изучаем эти мысли. Мы рассмотрели 1 Коринфянам, 13 главу с 4 по 7 стихи. Это 4 стиха, которые дают нам божественное определение любви. И если что-то нуждается в определении, так это любовь. В нашем мире словом «любовь» злоупотребляют. И в 13 главе божественное определение того, что такое любовь. Бог определяет ее на основании того, что любовь делает. И мы узнаем много аспектов любви, изучая 15 качеств любви с 4 по 7 стихи. Итак, позвольте мне их прочитать. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не ревнует, любовь не кичится, не надмевается, не поступает бесчинно, не ищет своего, не раздражается, не ведет счет злу, не радуется неправде, но сорадуется истине, все покрывает, всему верит, на все надеется, все переносит. Итак, это 15 качеств, которые подводят итог божественному определению описания любви. Говорят, что на церковном дворе в старинной английской деревне Лемингтон стоит надгробный камень. И на нем написано: «Вот скряга лежит, он богатству служил, весь век для себя одного он прожил, и как там за гробом пришлось ему, до этого дела нет никому». В Лондонском соборе Святого Павла есть обычное надгробие, на котором написано: «Посвящается памяти генерала Чарльза Гордона, который во все времена и везде отдавал свои силы слабым, свое имущество бедным, свое сочувствие страдающим, свое сердце Богу». Конец цитаты. Две эпитафии и две явные противоположности. Одна жизнь демонстрирует отсутствие любви, другая – любовь. И действительно, я полагаю, что в конечном итоге единственные люди, которые действительно вносят свой вклад в мир – это бескорыстные люди. Единственный случай, что когда-то вносит свой вклад – это когда он делает что-то бескорыстно. По-настоящему полезные люди в мире – это те, кто отдает свою силу слабым, свое богатство бедным, свое сочувствие страдающим и свое сердце Богу. Именно так и поступает любовь. Я не знаю, каким будет комментарий к моей жизни. Я часто думал, что разумнее всего поступить как Бенджамин Франклин и написать собственную эпитафию, чтобы ее поместили на надгробии. Но, конечно, было бы печально, если в момент нашей смерти стало ясно, что мы всю жизнь выставляли на показ свой эгоизм. Ничто не является достаточным в жизни христианина, кроме любви. Это все. И поведение, основанное на любви, это то, чего добивается Святой Дух. В Коринфском собрании не было любви, которая так необходима. И поэтому в послании прозвучали эти сильные слова. Коринфяне получали от Господа все, что им было нужно. Он дал им спасение, Святого Духа, надежду на небеса, безопасность, истину здравого учения, духовные дары, лидеров, способности, учителей, дары благодати. Но, несмотря на все это, они были эгоистичны и лишены любви. Они были самовлюбленными эгоистами и ранили друг друга своим высокомерным поведением. Даже в том, что касалось их духовных дарований, которые были созданы и предназначены для служения другим, они проявляли себя эгоистично, высокомерно и самовлюбленно. И вот Святой Дух пишет в середине послания о духовных дарах эту великую главу о любви и дает определение любви, потому что без любви их служение – это шум и ничто. Поэтому Коринфянам необходимо было понять, что такое любовь и как она себя ведет. И, как я уже сказал, это божественное описание любви. За последнюю пару недель я упоминал несколько пунктов. Позвольте мне просто очень кратко свести их воедино. Во-первых, любовь можно описать, только наблюдая ее в действии. Поэтому все термины здесь – это глаголы. Любовь – это ничему вы просто даете определение. Это то, что вы делаете. Ее можно описать только в действии. Во-вторых, любовь – это не чувство или отношение. Это действие. Итак, во-первых, любовь можно описать, только наблюдая ее в действии. А во-вторых, любовь – это не чувство или отношение, а действие. В-третьих, любовь всегда направлена на кого-то другого, не на самого себя. И теперь, имея в виду эти три термина, мы понимаем смысл этих слов. Мы видим, как Павел разделяет в этом тексте любовь на составляющие. 15 качеств. Это похоже на то, как если бы великий свет Божьей любви прошел через призму Писания и рассыпался на составные части, и вы видите все цвета любви. И помните, что портрет любви – это портрет Иисуса, потому что Он – воплощение любви. Позвольте мне кратко пробежаться по ним. Начиная со стиха 4. Во-первых, любовь долготерпит. И мы увидели, что это значит. Любовь терпелива к людям, и у нее никогда не заканчивается терпение. Пример этого сердца – отца, ожидающего блудного сына, который ждет и ждет. И когда все остальные сдадутся и предадутся горечи, его объятия будут открыты, чтобы принять сына, когда тот вернется домой, независимо от того, что он натворил. Любовь терпелива к людям. Во-вторых, любовь милосердна или добра. Мы видели, что корень этого слова означает быть полезным другим людям. Она отдает себя другим. В-третьих, любовь не завидует. Она никогда не бывает ревнивой. Коринфское собрание было завистливым. Был партийный дух, были фракции, драки, но любовь никогда не становится завистливой, потому что она никогда ничего не ищет для себя. Она всегда хочет что-то для другого. Поскольку она так сильно любит кого-то другого, она искренне рада, что у кого-то другого есть то, что нет у нее. В-четвертых, мы увидели, что любовь никогда не бывает хвастливой, и мы увидели корень, означающий пустословие, о своих достижениях. Поскольку любовь гораздо больше заботится о том, чтобы честь досталась кому-то другому, и нечего сказать о себе. Арнольд Битлингер, в частности, затрагивает проблему Коринфян, когда говорит, любовь не разглагольствует даже о небывалых чудесах, видениях, пророчествах и так далее. Конец цитаты. Мы видим такую болтовню даже сегодня. Хвастовство предназначено для того, чтобы заставить других людей чувствовать себя неполноценными. Любовь никогда бы так не поступила. В-пятых, любовь не превозносится. Мы видели, что речь идет о внутреннем настрое, который приводит к богохульству. Слово, которое стоит здесь, означает «надувать». Оно происходит от слова «надутый». Это когда вы берете воздушный шарик и надуваете его. То есть это означает «преувеличивать». И когда человек превозносится, он раздувается. Он преувеличивает собственный образ себя, факты о себе. И это раздутое самомнение является хвастовством. Эти две вещи идут вместе. 6 из 5 стиха мы узнали, любовь не поступает бесчинно. Бесчинные люди – эгоисты. Они говорят, я буду делать то, что хочу и как хочу, независимо от того, нравится тебе это или нет. И это грубо. Но любовь никогда не бывает грубой. Любовь всегда учитывает, что будет чувствовать другой человек. Он реагирует, потому он никогда не ведет себя грубо. Она никогда не пренебрегает чужим отношениям и приличиями. 7. И мы продолжаем обзор. И это действительно ключ ко всей главе. Любовь не ищет своего. Любовь не эгоистична. Коринфяне, конечно, очень эгоистичны. Они искали только личного назидания, личного удовлетворения. Но любовь ищет удовлетворение и назидание других. Она бескорыстна. Прошлую проповедь мы закончили на обсуждении 8 пункта. Любовь не раздражается. И мы увидели, что слово «раздражаться» буквально означает расстраиваться или злиться. А любовь никогда не раздражается. Любовь никогда не расстраивается. Любовь никогда не сердится. Это слово можно использовать в хорошем смысле для обозначения праведного негодования. Например, в Деяниях 17:16. «И пока Павел ожидал в Афинах, дух его в нем возмущался, видя, что город полон идолов». Здесь используется то же слово, когда говорится, что его сердце возгордилось. Он был расстроен, он был раздражен, он был разгневан идолопоклонством. Это праведное негодование. Он гневался, потому что это оскорбляло Бога. Но Павел говорит здесь о другом. Он говорит, любовь никогда не сердится, когда кто-то ее обижает. Речь не идет о том, что Божий характер будет опорочен, но о защите Божьей праведности. А просто любовь не раздражается, когда ее обижает другой человек. Она не сердится и не расстраивается. И в прошлый раз мы подробно говорили об этом. Уильям Баркли говорит, в этом мире есть только два типа людей. Те, кто постоянно думает о своих правах, и те, кто постоянно думает о своих обязанностях. И ваша обязанность – любить. Вы можете свести все к этому, если у вас есть проблемы и с раздражением, и расстройством, или гневом, и вы выходите из себя, теряете контроль над собой, то потому что у вас эгоистичный образ мышления. Ваше внимание сосредоточено на себе. Вы едете по дороге, и между вами впереди идущим парнем есть небольшое пространство. И тут какой-то парень проносится перед вами. И вы вскипаете. Вот поганец. Понимаете? Дело в том, что вы хотели эту территорию. Это мое. И кто-то отнял у вас это право. И причина, по которой вы разозлились, в том, что вы заранее решили, что вы единственный, кто имеет значение. И не важно, что ему тоже нужно было куда-то ехать, и что у него был возможный вариант. Или вы видите, как две полосы переходят в одну, и вы видите, что кто-то нажимает на газ, чтобы остаться в одном дюйме от вашего бампера, и вы не могли вклиниться. И как вы с этим справляетесь? Вы начинаете злиться. Это зависит от того, какой у вас образ мыслей – эгоистичный или бескорыстный. Все просто. Поэтому, когда люди злятся, расстраиваются или раздражаются, они говорят: «Ну, у меня есть право, я ничего не могу с этим поделать». Дело не в обстоятельствах, а в том, что ваш ум озабочен тем, что вы важны, что ваши права важны, что ваше владение нерушимое, когда кто-то вторгается на вашу территорию или нарушает ваши права. Это вызывает гнев, потому что вы заранее уверены, что у вас есть права. Но там, где вы не считаете ничего своим правом или своим долгом, у вас никогда не будет проблем. Потому что люди могут оскорблять вас снова и снова, и ваша единственная реакция, поскольку мой долг любить их, это просто еще одна прекрасная возможность. Посмотрите пример апостола Павла, и вы увидите человека, который никогда не мстил, потому что никогда не видел у себя никаких прав. И единственное, что возмущало Павла, это то, что возмущает Бога. Он защищал Божию праведность, но он никогда не проклинал людей, которые побивали его камнями. Он никогда не сердился на тех, кто вставал у него на пути, когда он пытался произнести проповедь. Он никогда не ругал их. Он никогда не ругал тех, кто бросал его в темницу. Он никогда не говорил гадости о еврейском народе, из-за которого он в конце концов оказался в тюрьме. Он никогда не проклинал людей, которые схватили его и заковали в цепи в Риме, потому что он никогда не считал никого нарушителем своих прав. Его обязанность заключалась в любви. Но в Коринфской церкви, если вы сделали что-то, что оскорбило брата, в 6 главе вы уже окажетесь мгновенно в суде. Там постоянно подавали иски в суд. Они были заняты защитой своих прав. Любовь переносит обиды, нанесенные другими, без всякого раздражения. Она абсолютно бескорыстна. Она никогда не встает в оборону. Я не хочу сказать, чтобы вы были бесчувственными, если вас оскорбляют. Это нормально быть чувствительным и чувствовать боль. Но если ваша чувствительность вырывается в раздражение или гнев, то это не по-христиански. Я действительно верю, что одной из главных причин психических и физических заболеваний, особенно в нашем обществе, является то, что один притесняет другого, отстаивая свои права. И вы знаете, что это не приносит ничего хорошего ни вашему желудку, ни частям тела. Это плохо, когда каждый борется за свои права. Я не говорю, что вам не нужно реагировать на некоторые вещи. Как я уже говорил на прошлой неделе, некоторым христианам лучше гневаться, иначе они никогда не сделают ничего значительного против дьявола. Но в то же время нет смысла злиться друг на друга или выходить из себя из-за того, что люди делают или говорят о вас. Это значит отравлять любовь. Гренвилл Уокер говорил: «Любовь – единственное лекарство от раздражительности, потому что раздражительность – это лишь другое проявление эгоистичности, а любовь, которая выводит человека за пределы себя, направляет его внимание на благополучие других. И это единственное лекарство». Конец цитаты. Чем раньше вы поймете, что главное – это все остальные, тем меньше у вас будут проблемы с тем, что происходит с вашими правами. Поэтому любовь не расстраивается и не раздражается. Она никогда не сердится. Давайте посмотрим на 9 качество любви и начнем действительно с того, с чего мы должны были начать сегодня утром. Пункт 9 находится в 5 стихе. В конце стиха: «Любовь не мыслит зла». Вы знаете, что такое любовь? Что означает это слово? Буквально «не мыслит зла». Это греческое слово, взятое из бухгалтерии. Оно буквально означает «вести математические расчеты». Это слово используется в бухгалтерских книгах. И причина, по которой вы записываете данные в книгу бухучета, в том, что это очень важные данные. А здесь апостол говорит о том, что любовь никогда не ведет к ней учета зла, причиненного ей. Любовь никогда не ведет учет поступков. Идея заключается в том, чтобы привлечь кого-то к ответственности за какие-то проступки, зло или обиду. Любовь просто прощает и забывает. Иоанн Златоуст, отец ранней церкви, высказал прекрасную мысль по этому поводу. «Любовь подобна морю, в которое, падая искра, гаснет. Когда на любящего христианина обрушивается обида, она также верно тонет». Конец цитаты. Так и должно быть. Она утопает в море любви. Чтобы проиллюстрировать эту идею, достаточно взглянуть на это слово. Я упоминаю это слово, потому что некоторые из вас будут искать его. Это тот самый глагол, который используется в Новом Завете, чтобы говорить о помиловании, которое совершает Бог. Как Бог не хранит никаких книг учетов наших грехов, так и мы не должны хранить никаких книг о злодеяниях других. И на самом деле это слово переводится в Новом Завете на английском языке как «вменять вину». И оно используется во многих отрывках. Посмотрите Римлянам 4:8. «Блажен человек, которому Господь не вменит греха». «Блажен человек» на языке первого послания Коринфянам, 13 главе, «о которому Господа нет записи о его грехах». Люди говорят, что ж, однажды, когда мы попадем на небеса, мы столкнемся лицо к лицу с записями о нашем зле. Нет, никаких записей нет. Блажен человек, которому Господь не записывает зла. В книге ничего не записано. В книге, где говорится о Джоне МакАртуре, там записано только одно – «Праведник». Она закрыта и убрана в архив. Никаких записей, потому что Господь не занимается математическим подсчетом наших грехов. Он не ведет учет грехов. Я очень рад этому. А вы? Второе послание Коринфянам 5.19, именно в продолжении 18 стиха, все же от Бога, примирившего нас с собой через Христа. Давайте посмотрим. «Не вменяя им грехов их», то есть Бог не ведет учета грехов тех, кто приходит ко Христу. Бог не думает о них ничего плохого. Боже, это фантастическая реальность. Бог никогда не причиняет зло верующему. Вы скажете, а что же тогда в бухгалтерской книге? В главе 4 послания к римлянам говорится, стих 6. Так и Давид называет блаженным человека, которому Бог вменяет, что? Праведность. Праведность в 22 стихе 4 главы послания к римлянам. Потому и вменилась ему в праведность. В Иакова 2.23 то же самое. Веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Другими словами, Бог учитывает только праведность, но не грех. И это фантастическая концепция. Бог не злопамятный. Послушайте, Бог был тем, кого оскорбили. Вы когда-нибудь оскорбляли Бога как христианин? Или обижали? Да, постоянно. Но он не говорит, Боже, как мне это надоело. МакАртур, я начну записывать, если ты не исправишься. Нет, он так не говорит. Он не ведет никаких учетов. У него абсолютное прощение. Это потому, что он нас любит и любит вас. Он не ведет счет нашим грехам, он просто все прощает и продолжает прощать. Продолжает прощать и продолжает прощать. Как часто мы поступаем так, ведем книги учета и размышляем над записями. Берем маленький холмик обиды и превращаем его в гору враждебности. Но Бог есть любовь. И в своей книге учета Бог пишет только одну вещь. Праведник. Один исследователь пишет, что в Полинезии на некоторых островах он обнаружил туземцев, которые проводили много времени в войнах и сражениях. И было принято, чтобы каждый мужчина хранил напоминание своей ненависти. С крыши хижины по всему ее периметру свисают предметы, и каждый из них представляет собой что-то, что вызывает у человека ненависть к этому человеку. Невозможно представить себе такое в нашем обществе, чтобы каждый дом был украшен подобными вещами. И все же не будет преувеличением сказать, что в головах у многих хранятся подобные напоминания. Не хочется это признавать, но боюсь, что это так. Любовь никогда не превращает зло в воспоминание. Любовь быстро забывает о грехах человека и видит сквозь них его потенциал. Это факт, что Бог любит его. Любовь прощает, любовь никогда не подмечает ошибки. Она никогда не раздражается, как мы видели. Она никогда не обижается. Это и есть любовь. А вы так любите? Мы должны любить так, как любил Иисус. Затем Павел приводит последний из 8 негативных аспектов в своем списке. Стих 6. «Любовь не радуется неправде». Слово «неправда» означает просто «беззаконие». Это слово говорит о грехе. Любовь никогда не радуется греху. Об этом можно говорить по-разному. Много разных способов, которыми люди радуются греху. Некоторые люди радуются собственному греху, думая, что он сойдет им с рук. Вы когда-нибудь слышали, как люди хвастаются грехом? На этой неделе я был в парикмахерской, и один парень вошел и сел. Он был довольно неприятного вида. Парикмахер поздоровался и говорит ему, «Когда я тебя вижу, ко мне на ум приходят две вещи – пиво и сигареты». Тот парень рассмеялся, «Да, это я, пиво и сигареты. Но ты забыл еще кое-что». Парикмахер спросил, «Что же?» «Женщины». И пока парня стригли, он говорил, «И женщины – это самое главное». И тут его понесло. В течение получаса он рассказывал о женщинах, которые он подцепил в баре. И все в этом роде. Я сидел и не проронил ни слова. И чем короче становились мои волосы, тем больше было видно мои пылающие уши. Наконец, от долгого слушания того, как этот человек радовался своему беззаконию, мне стало просто тошно. Люди смеялись, но я не мог смеяться. Единственное, что я мог чувствовать к этому человеку, это горькое сожаление. Потому что я знаю последствия. Наконец, парикмахер спросил меня, «Чем вы занимаетесь?» Я сказал, «Ну, первое, чем я не занимаюсь, не говорю подобных вещей. А во-вторых, я служитель церкви». И знаете, его ножницы защелкали быстрее, и он спросил, «Да?» «Знаете, я опечалился, потому что не могу радоваться беззаконию. Но позвольте сказать вам, что один из способов радоваться беззаконию – это просто хвастаться своим грехом». Вы скажете, «Ну, конечно, христиане никогда бы так не поступили. А знаете, кто это делал?» «Коринфяне. Прочитайте 5 главу. Они совершали блуд, кровосмешение и гордились этим». 1 Коринфянам 5.2. «Они буквально хвастались этим». Мне всегда вспоминается история Эрнеста Хемингуэя. В журнале Eternity в какой-то статье он сказал, вы можете грешить и избежать наказания. Старая, ханжеская, викторианская, фундаменталистская точка зрения на грех заключается в том, что есть последствия, и это полная чепуха. Живое доказательство того, что вы можете грешить и оставаться безнаказанным. Конец цитаты. Он любил наслаждаться грехом, а через 10 лет он впустил сам себе пулю в лоб. Вы радуетесь греху лишь до поры до времени. Есть люди, которые хотят грешить, они думают, что так и должно быть. Это доказывает их мужественность, и как будто они непобедимы. Они больше, чем Бог, понимаете? Это как комплекс Бога. И один из способов – это радоваться греху и неправде. Другой способ радоваться неправде – радоваться чужому беззаконию, потому что вы его не совершаете, и это делает вас как бы святым, понимаете? Лос-Анджелес Таймс или Вестник Лос-Анджелеса – по сути, это вестник беззакония. Открываешь газету, и какой-то бросил жену, кто-то совершил изнасилование, кто-то совершил преступление, кого-то убили, в Белом доме жулики, коррупция и так далее. И мы, христиане, склонны говорить «опять они за свое». По сути, мы убеждаем себя в том, что мы действительно святы, потому что мы так не поступаем, потому что мы так не поступаем. И нам приятно, что кто-то так делает, потому что это дает нам стандарты, с которыми мы себя сравниваем. Это и есть радоваться неправде. Я видел, как это происходит в случае развода. Это христианская пара, и у них нет для этого никаких оснований, то есть библейских оснований, таких как блуд. Они просто разводятся, и они не могут снова жениться. И тогда они начинают надеяться, что кто-то другой совершит прелюбодеяние. В моей практике такое случалось чаще, чем хотелось бы. Знаете, начинается все с подозрений. Ну, я не знаю, возможно, я не уверен, но они это сделали. А потом, когда один из супругов прелюбодействует или подозревается в прелюбодеянии, звонят пастору и говорят: «Слушай, я только что узнал, что она или он прелюбодействует. Теперь я свободен». Как будто они молились: «Господи, помоги ему совершить прелюбодеяние». Вы скажете: «Неужели это действительно?» Да, такое случается. Вы можете радоваться злу, желая, чтобы кто-то согрешил, или радуйтесь, что кто-то согрешил, чтобы выглядеть лучше, или просто наслаждайтесь тем, что, согрешив, вы чувствуете себя неуязвимо. Я слышал, как христиане говорили: «Ну, я уже давно совершаю этот грех, а Бог до сих пор мне ничего не сделал». Библия говорит, что Божьи жернова мелят хоть и медленно, но верно. Вы не можете радоваться беззаконию, если любите. Во-первых, потому что беззаконие оскорбляет Бога, а если вы любите Бога, вы не хотите, чтобы он был оскорблен. Как вы думаете, что значит слова в Псалме 68:10, когда Давид сказал: «Злословия злословящих тебя падают на меня»? Он имел в виду, что когда тебя позорят, я страдаю. Нельзя радоваться греху, который оскорбляет Бога, ни в коем случае. Посмотрите сегодня вокруг на наше общество и на то, какие вещи наше общество делает для развлечения, на то, как терпит наше общество демонстративный и откровенный грех. И христианин, который радуется этому или терпит это, не понимает, что значит любить Бога, потому что это настолько оскорбляет святость и чистоту Бога, что если бы вы действительно любили Бога, это заставило бы вас содрогнуться, а не радоваться. Итак, нет мысли о том, чтобы радоваться злу. Во-вторых, не только по отношению к Богу, но как можно радоваться греху, зная последствия. Это то, о чем я все время думал, находясь в парикмахерской. Об этом человеке. Вместо того, чтобы смеяться над его шутками, они для меня были как гвозди в его гроб. И все, о чем я думал, этот человек погибает. Если Бог не придет в его жизнь, и он не встретит Христа, он будет проклят за свой грех. Поэтому христианин не может радоваться греху. Понимаете, почему верующий так стремится исправить грех? Люди говорят: «Ну, если ты всех любишь, как ты можешь наказывать людей?» Потому что любить их значит ненавидеть их греховность. Позвольте мне показать вам иллюстрацию 2 Фессалоникийцам 3:5. Я хочу, чтобы вы увидели контекст. Здесь говорится следующее: «Господь же да направит ваши сердца к любви Божией». Боже, какое прекрасное заявление. Он говорит: «Я хочу, чтобы вас характеризовала любовь». Давайте посмотрим на любовь в действии. Стих 6. «Предписываем же, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы вы удалялись от всякого брата, поступающего бесчинно и не по преданию, которое вы приняли от нас». Стих 14. «Если же кто не послушает слова нашего в этом послании, того имейте на замечании, не общайтесь с ним, чтобы его устыдить, и не считайте его врагом, но вразумляйте как брата». Он говорит следующее: «Если вы обнаруживаете согрешающего верующего, прекращайте с ним общение, не имейте с ним ничего общего». Это часть того, как любовь Божия входит в жизнь согрешающего, потому что любовь ненавидит грех, и любовь идет к грешнику и говорит, что это неправильно. И любовь очищает общение и удаляет грех, который может запятнать остальных людей. И когда кто-то приходит и говорит: «Хорошо, ваша церковь дисциплинирует, не кажется ли вам, что это умаляет любовь?» Я отвечаю: «Нет, это любовь. Любовь не терпит зла. Любовь не радуется греху. Грех оскорбляет Бога и навлекает наказание на грешника. И еще верно то, что этот стих действительно бьет по сплетням, потому что просто не дает места для пересказа греховных вещей. Я часто думаю о том, что если бы мы никогда не сплетничали о недостатках и грехах других людей, как много наших разговоров затихло бы. Если бы не говорили о неудачах, недостатках и грехах людей вокруг нас, о чем же бы мы говорили? Пожалуй, это самое строгое обличение сплетен в Новом Завете после 3 главы послания Иакова. Любовь не радуется беззаконию, а если она не радуется этому, ей неприятно слышать сплетни, и она не будет рада передавать их другим. Некоторые люди скажут: «Ну, это правда». То есть я знаю, что это факт. Я не придумываю. Но это не значит, что вы должны это говорить. Сегодня мы слышим: говорите всем правду. Нужно быть открытым. Тренинги чувствительности и все эти вещи. Выкладывайте все и говорите правду. Любовь не радуется чему-то греху, а значит, не будет их распространять. Зачем передавать то, что оскорбляет Бога? Зачем передавать то, что ранит и карает грешника? Если вы любите Бога и любите этого человека, вы не будете этого делать. В США был один редактор провинциальной газеты. Ему надоели люди, которые часто писали: «Вы недостаточно честно сообщаете новости. Вы слишком пристрастны. Вы всегда слишком добры». И поэтому он решил ответить на подобные жалобы. И он объявил, что в следующем номере газеты он будет рассказывать всю правду. И когда газета вышла, ее сразу же распродали. Я просто прочитаю вам 3 образца. Дэйв Конри умер в своем доме в прошлую пятницу вечером, а в воскресенье днем состоялись большие похороны. Священник сказал, что это потеря для общества, но я в этом сомневаюсь. Доктор сказал, что он умер от сердечного приступа. Глупости. Его убило виски. Литературный клуб по средам собрался в доме мисс такой-то. В программе было указано, что они собираются изучать пьесу Шекспира «Много шума из ничего», но это было не так. Дама, которой поручили представить доклад, никогда не читала пьесу. Но они сплетничали о каждом члене клуба, которого там не было, и все заседание клуба было похоже на пьесу «Много шума из ничего». Конец цитаты. Или вот еще одна статья. Уинфрид Джонс и Джим Смит поженились в субботу в методическом приходе. Невеста – самая обычная девушка, которая разбирается в кулинарии не больше, чем кролик за всю свою жизнь. Ни разу не помогла матери и 3 дней. Она отнюдь не красавица, и походка у нее как у утки. Хотите честность? Получите честность. Жених – современный бездельник. Большую часть времени он проводит в бильярдном зале и всю жизнь живет за счет стариков-родителей. Он совершенно бесполезен. Это будет тяжелая жизнь для них обоих. Конец цитаты. Еще одно письмо было написано женщиной, которая решила говорить правду. Ее просили дать рекомендацию кому-то, кто у нее работал. И вот что она пишет. Податель этого письма проработал у нас 1 месяц. Мы поручили ей легкую работу по дому, и она справлялась с ней как нельзя лучше. Мы убедились, что она очень аккуратна, разбивает только нашу лучшую посуду и стаканы. Она была аккуратной в доме и всегда прятала мусор под ковер, чтобы его не было видно. При подаче блюд она продемонстрировала хорошую выучку, никогда не опускала палец в суп, когда он был слишком горячим, и никогда не проливала его, кроме как на гостей. Ее кулинария была исключительной. На самом деле мы каждый день делали ей замечания. Мы всегда будем благодарны ей за ее пребывание, которое было таким коротким. Конец цитаты. Видите, любовь не стремится выставить на показ все зло. Любовь не смеется и не презирает. Любовь мягко скрывает такие вещи. Любовь не радуется беззаконию. Мне нравится определение сплетни, которое гласит следующее. Сплетни – это порок, которым наслаждаются опосредованно за счет других. Но любовь так не поступает. Любовь ненавидит грех. Любовь ненавидит то, как он ранит Бога и как он ранит грешника. Гренвилл Уокер сказал: «Бывают времена, когда молчание – это трусость. Есть времена, когда мы должны встать на ноги и, невзирая на последствия, бросить вызов грубым порокам времени. И это времена, когда не сделать так, значит проявить самую вопиющую форму трусости. Но есть и другие времена, когда молчание – золото, когда сказать правду – значит заставить многие сердца без нужды истекать кровью, когда развязанный язык ничего не дает, а только вредит». Конец цитаты. Любовь никогда не радуется беззаконию. Она не радуется тому, что оскорбляет Бога и разбивает его сердце. Она никогда не радуется тому, что причиняет вред грешнику. И поэтому ей никогда не нравится слышать о грехе, а тем более передавать. Вы спросите, а чему радуется любовь? Стих 6 говорит нам, и это 11-я характеристика любви. Любовь сорадуется истине. Она радуется истине. Интересное сравнение. Она радуется не неправде, а истине. Интересное сравнение. Почему Павел сравнивает эти 2 понятия? Потому что ясно, что праведность зависит от чего? От истины. Вы не можете быть праведным, пока не ведете себя в соответствии с Божьей истиной. А теперь послушайте. Я хочу, чтобы вы увидели две вещи. Любовь радуется только той истине, которую преподают и которой живут. Запомните это. Любовь радуется только той истине, которую преподают и которой живут. Любовь не может терпеть неправильное учение. И все же сегодня можно услышать от людей, но мы не хотим делать проблему из-за того, во что они верят. Мы просто хотим их любить. Именно это послужило толчком к проявлению экуменического движения, что всевозможные люди стали собираться вместе под именем любви. Эти люди говорят, мы просто хотим любить всех. Я разговаривал с одним известным христианским лидером, и он говорит, ну как вы можете идти на компромисс с людьми, которые не верят? Как мы в Слово Божие? Что оно истина? И он говорит, в Слове Божьем нам предписано любить их. Я ответил, но любовь радуется истине. И это основа, на которую может действовать любовь. Я не могу обнять и полюбить кого-то, кто учит не тому, чему учит Библия. Я не могу обнять и полюбить того, кто живет жизнью, не соответствующей истине. Любовь радуется, когда истина преподается. Она не будет радоваться, когда истины нет. И поверьте мне, маленький компромисс лишит любовь радости. Я могу любить тебя, но когда ты учишь заблуждению, я не буду радоваться. Мелкий компромисс лишает любви радости. 2 Иоанна. В этом важном послании мы находим интересную и полезную иллюстрацию этого. Вот что там говорится. В стихе 6. Любовь здесь стоит в правильном контексте. И любовь в том, что мы поступали по заповедям Его. Любовь – это не чувство, не отношение, а послушание истине. Как вы слышали от начала, чтобы вы по ней поступали. Любовь – это послушание, и это не пренебрежение истиной. Любовь не говорит, ну что ж, неважно, во что вы верите, или неважно, как вы живете, мы все равно всех любим. Любовь следует заповедям. Вы скажете, ну а если кто-то немного отличается, что с этим делать? Стих 7 говорит, «Ибо многие обольстители вошли в мир, не исповедующие Иисуса Христа, пришедшего во плоти». То есть они так или иначе ставят под сомнение воплощение. Такой человек есть обольститель и антихрист. Наблюдайте за собою, чтобы нам не потерять того, над чем мы трудились, но чтобы получить полную награду. Он говорит, что вы можете потерять свою награду, будучи обманутыми такими людьми. Люди, которые переступают границы истинного учения Христа и не придерживаются его, не имеют Бога. Стих 10. «Кто приходит к вам и не приносит сего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его, ибо приветствующие его участвуют в злых делах его». Итак, апостол говорит только о любви. Он не говорит, что любовь не оправдывает безразличного отношения к истине. Любовь действует в области заповеди, и любовь откликается на людей, которые учат истине. Итак, любовь радуется тем, кто учит истине, и тем, кто живет по истине. Но любовь не радуется без разбора никому и ничему, кто просто так произносит Бога или Иисуса. Библия очень сурова в отношении греха в поведении, и она очень сурова в отношении греха в учении. Что ж, давайте посмотрим на это с положительной стороны. Любовь сорадуется истине. Вместо того, чтобы выставлять на показ чье-то зло, любовь находит добро и говорит о нем. «Мне нравится быть рядом с такими людьми. Они мне очень помогают. Я так хочу быть с человеком со знаком плюс, а не со знаком минус». Человек со знаком минус – это тот, кто портит репутацию людей. «Я хочу быть положительным человеком, который улучшает репутацию». Иисус видел в Петре какой-то потенциал, и он определенно человек со знаком плюс. Но знаете, большинство из нас уволили бы Петра сразу же. Или Иисус мог увидеть в жизни блудницы, которая омывала ему ноги, плюс, в то время как фарисеи видели в ней минус. Или Иисус увидел в самарянине плюс. Он прибавлял к людям, а не отнимал. Любовь – это плюс. Любовь – это позитив. Она поощряет добро, она находит лучшее и возвышает его. Надеюсь, вы научите этому своих детей. Я надеюсь, что ваши дети вырастут и научатся быть хорошими людьми. Я надеюсь, что они вырастут с пониманием, что если ты говоришь о ком-то, то нужно говорить самое лучшее об этом человеке. И знайте, что тогда дети будут цвести в свете Святого Духа, который будет поощрять, помогать и укреплять их. Однажды в Шотландии жил уважаемый священник, который всю жизнь любил простых людей, и когда он умер, о нем говорили, в нашей деревне не осталось никого, кто мог бы понимать радости простых людей. Любовь делает свое дело. Она ищет правду и истинное поведение, и она радуется хорошему поведению. Если вы только и делаете, что обесцениваете, умоляете, не цените, то то же самое получите в ответ. Если же вы созидаете, то вы возвышаете их, и когда в доме следует истине, они будут стремиться искать истину. Любовь всегда радуется истине. Дух Божий принес плод любви, и вы видите, как любовь проявляется в делах. Итак, в 7 стихе осталось 4 пункта, которые мы оставим на следующую неделю. Я напомню вам о том, что мы рассмотрели сегодня утром. Любовь настолько бескорыстна, что никогда не вызывает раздражения или огорчения. Она настолько озабочена благополучием других, что никогда не ведет учет совершенного зла. Она настолько ревностно относится к святыне Божией и благополучию человека, что никогда не радуется неправедности. И мерилом для любви и радости всегда является истина. Она радуется, когда учат истине и когда живут истиной. Любовь не для равнодушных, любовь не для сентиментальных. Любовь – это самое сложное и трудное, что есть на свете. Она не для слабаков, она только для сильных. Чтобы жить в любви, требуется огромная дисциплина, целеустремленность и самая большая вера из всех, о которых я когда-либо читал в Библии. В заключение я расскажу одну историю. Доктор Свитинг, президент миссии Муди, он рассказывал эту историю о великом премьер-министре Англии, Уильяме Гладстоне. Находясь перед лицом одного из величайших кризисов своей политической жизни, Гладстон в 2 часа ночи сидел и писал речь, с помощью которой он хотел одержать победу в палате общин. В эти 2 часа к нему пришла мать бедного, умирающего и искалеченного мальчика. Она умоляла слугу поговорить с Гладстоном. Слуга передал, что она хочет, чтобы он пришел в приют, чтобы принести надежду умирающему мальчику. Она слышала, что Гладстон может в этом помочь. И Гладстон оставил подготовку этой важной речи и провел остаток ночи с этим мальчиком, приводя его к познанию Господа Иисуса Христа. Оставаясь до рассвета, он закрыл глаза умирающего ребенка и отправился домой. По его словам, в сердце у него был Божий мир. И позже он сказал: «Я самый счастливый человек в этом мире». Почему так произошло? Принеся в жертву всю национальную политику Англии, Гладстон остановился, чтобы показать любовь Христа одному маленькому умирающему мальчику. А несколько часов спустя он произнес речь, которая, по мнению биографов, стала величайшей в его жизни. Он одержал победу. Друзья, это самоотверженность, и любовь бескорыстна. Господи, я благодарю Тебя за то, что Ты ясно сказал нам о любви. Мы начинаем понимать, и я начинаю понимать и молюсь, чтобы остальные члены семьи здесь, в церкви Грейс, начали понимать Твою волю. Помоги нам увидеть совершенный образ этой любви, созданный Иисусом. Помоги нам увидеть все эти качества в проблесках нашей жизни. Помоги нам радоваться для любви в Твоей славе, как возлюбил нас Иисус. Во имя Его. Аминь.
Вы слушали проповедь Джона МакАртура, пастора и библейского учителя служения Grace2You. Для дополнительной информации и бесплатного доступа к урокам пастора Джона посетите сайт Grace2You, gty.org. На сайте также можно приобрести главный труд служения МакАртура – учебную Библию с комментариями Джона МакАртура, доступную в различных переводах. Обратите внимание, доставка в некоторые регионы ограничена. Все права на данный материал принадлежат Джону МакАртуру и служению Grace2You и защищены в соответствии с действующим законодательством. Вы можете ознакомиться с нашей политикой в области авторских прав, а также с инструкциями по копированию цифровых файлов и ограничениями на их воспроизведение на сайте gty.org.